Глава 11. Лошади, хотя Билли и давал им часто отдыхать, были все же в мыле, когда они поднялись по крутой старой дороге, ведшей в долину Марага, и, миновав холмы Контра-Коста, стали по такому же крутому склону спускаться в зеленое, тихое, освещенное солнцем ущелье Редвуд-Каньон. «Посмотрите, разве не хорошо?» — спросил Билли, указывая широким жестом на группы деревьев, где журчала невидимая вода, и на гудящих пчел. «Мне здесь ужасно нравится», — подтвердила Сексон. «Так и тянет пожить в деревне. А я ведь в деревне никогда не жила». «Я тоже никогда в деревне не жил, хотя все мои предки из деревни». «Но ведь в старину не было городов, поневоле жили в деревне». «Я думаю, что вы правы», — согласился он. «Им приходилось жить в деревне». В легком экипаже не было тормоза, и Билли должен был посвятить все свое внимание лошадям, чтобы сдерживать их при спуске по крутой извилистой дороге. Сексон закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья, предаваясь чувству невыразимо сладостного отдыха. Время от времени он взглядывал на ее лицо с закрытыми глазами. «В чем дело?» — спросил он, наконец, с ласковой тревогой. «Вам не здоровится?» «Нет», — отвечала она. «Но все так хорошо, что я боюсь смотреть. Хорошо до боли, все такое честное».
«Честное? Вот чудно!»
«Разве нет? Мне, по крайней мере, так кажется. Честно. А вот дома и улицы, и все вещи в городе нечестные, фальшивые. Здесь совсем другое место. Я не знаю, почему я это слово сказала, но оно подходит».
«А ведь вы, пожалуй, правы», — воскликнул он. «Теперь я сам вижу, когда вы заговорили об этом. Здесь нет ни лжи, ни обмана, ничего такого. Деревья стоят, как выросли, чистые, сильные, точно юноши на арене, когда они еще не знают всех ее подлостей, нечестных ударов и ухищрений. Да, тут действительно одна правда. Какой у вас, однако, верный взгляд, Сексон?» Он смолк и долго изучал ее мягким, ласковым взглядом. И этот взгляд вызвал в ней сладкий трепет. «Знаете, мне ужасно хотелось бы когда-нибудь состязаться при вас, только по-настоящему, чтобы все время быть в деле. Я бы до смерти гордился этим. Если б я знал, что вы смотрите на меня, я наверняка бы победил. Ручаюсь вам, что это было бы настоящее состязание. И вот еще что занятно. Я никогда во всю мою жизнь не стремился состязаться на глазах у какой-нибудь женщины. Они визжат, пищат и ничего не понимают. Но вы бы поняли, все бы поняли». Немного спустя, проехав крупной рысью по долине через обработанные поля и нивы, отливавшие на солнце золотом зрелых хлебов, Билли снова обратился к Сексон. «Послушайте, вы, наверное, уже не раз влюблялись. Расскажите-ка, что это такое любовь?» Она медленно покачала головой. «Я только думала, что влюблялась, и то нечасто». «Нечасто? А все-таки!» — воскликнул он.
«В сущности, ни разу», — успокоила она его, втайне ликуя от его бессознательной ревности. «Я по-настоящему никогда не была влюблена, иначе была бы теперь уже замужем. Выйти замуж за того, кого любишь, — это, по-моему, единственный исход из такого положения».
«А если бы, допустим, он вас не любил, что тогда?»
«Не знаю, право», — отвечала она с улыбкой, и шутливой, и вместе с тем полной гордой уверенности. «Мне кажется, я заставила бы его полюбить».
«Я в этом не сомневаюсь», — воскликнул Билли с увлечением.
«Беда в том», — продолжала она, — «что к тем мужчинам, которые в меня влюблялись, я никогда ничего такого не чувствовала. Ах, посмотрите!» Дорогу перебежал пушистый кролик, и оставил после себя легкое облачко пыли, которое тянулось по его следу, как дымок. На следующем повороте из-под самых лошадиных морд выпорхнулась дюжина перепелок. Билли и Сексон невольно вскрикнули от удовольствия. «Знаете, мне почти жалко, что я не родился фермером. Люди не затем были созданы, чтобы жить в городах». «Во всяком случае, не такие, как мы», — прибавила она с глубоким вздохом. «Здесь все так прекрасно. Прожить всю жизнь среди природы — это было бы похоже на блаженный сон. Я иногда жалею, что не родилась индианкой». Билли несколько раз словно стремился что-то сказать, но удерживался. «А об этих молодцах, в которых, вам казалось, вы были влюблены», — начал он наконец, — «вы так и не досказали. Кто же это такие?»
«Вам непременно хочется знать?» — спросила она. «Правда, в них нет ничего замечательного».
«Конечно, хочу знать. Начинайте же».
«Ну, первым был некто Эль Стэнли».
«А чем он занимался?» — спросил Билли так, точно имел какие-то права задавать настойчивые вопросы.
«Он был профессиональным игроком».
Лицо Билли сразу омрачилось, и в его быстро брошенном на нее взгляде Сексон прочла внезапно промелькнувшие сомнения.
«О, — засмеялась она, — это не так страшно. Мне было тогда всего 8 лет. Видите, я начинаю с самого начала. Я его встретила вскоре после смерти моей матери, когда меня взял к себе некто Кэдди. Он содержал гостиницу и трактир в Лос-Анджелесе. Гостиница была маленькая, в ней больше останавливались рабочие, иногда даже чернорабочие. Бывали там и железнодорожные служащие, и, как я теперь думаю, Эль Стэнли забирал себе немалую долю их жалований. Он был такой красивый, держался тихо, говорил ласково, и у него были чудесные глаза и мягкие чистые руки. Я как сейчас вижу их. После обеда он иногда играл со мной, угощал конфетами и делал маленькие подарки. Большую часть дня он спал. Я тогда не понимала, почему он мне казался переодетым волшебным принцем. Потом его убили. У нас же в трактире. Но перед тем он успел убить того, кто ему нанес смертельную рану. Так моя первая любовь и кончилась. Ну, затем была у меня любовь, когда мне минуло 13, и я после приюта жила с братом. Я с ним живу и теперь. Мой герой был еще мальчиком и развозил булки. Почти каждое утро, идя в школу, я встречала его. Он ехал вниз по лесной улице и затем сворачивал на 12-ю. Может быть, меня влекло к нему, потому что у него была лошадь. Во всяком случае, я любила его 2 месяца. Потом он потерял место или с ним еще что-то случилось, но хлеб стал развозить другой подросток. Потом, уже в 16, появился бухгалтер. Везет мне на бухгалтеров. Ведь это бухгалтера нашей прачечной избил из-за меня Чарли Лонг. Но с тем я познакомилась, когда работала у Хикмейкера на консервном заводе. У него тоже были нежные руки. Он мне скоро опротивил. Он был, как бы сказать, он был вроде вашего хозяина. И я никогда по-настоящему не любила его. Честное слово, Билли. Я сразу почувствовала, что в нем что-то не так. А когда я работала на фабрике бумажных коробок, мне показалось, что я полюбила приказчика из Эмпориума Кана, знаете, на 11-й улице. Ну а с этим была другая беда. Этот держал себя уж чересчур безукоризненно. В нем не чувствовалось ни огня, ни жизни. Он хотел, впрочем, на мне жениться, но это меня нисколько не соблазняло. Ясно, что я его не очень любила. Он был узкогрудый, худой, руки всегда холодные и потные. А уж одет, ну точно, вот только что из магазина. Он говорил, что утопится и еще всякие глупости. Но я все-таки порвала с ним. А потом...
потом ничего больше не было. Наверное, я стала уж очень разборчивой, но мне никто не казался заслуживающим любви. Мои отношения с мужчинами были скорее какой-то игрой или борьбой, но и борьба была тайная. Мне все время казалось, что мы прячем друг от друга свои карты. Мы никогда не объяснялись друг с другом на чистоту, а всегда так точно каждый хотел другого перехитрить. Чарли Лонг, впрочем, вел себя честно. Честен по-своему был и тот кассир. Но и они возбуждали во мне враждебные чувства. Всегда являлось ощущение, что нужно быть настороже и защищаться. И я знала твердо, что они меня при случае не пощадят. Она замолчала и посмотрела на тонкий профиль Билли, внимательно правившего лошадьми. Он вопрошающе повернулся к ней и встретил ее смеющийся взгляд. «Вот и все», — устало потянулась она. «Я вам рассказала первому на свете. Теперь ваша очередь». «Мне тоже нечего особенно рассказывать, Сексон. Меня девушки никогда очень сильно не интересовали, то есть настолько, чтобы захотеть на одной из них жениться. Я всегда больше привязывался к мужчинам, к таким парням, как Билли Мерфи. А потом я слишком увлекался сначала тренировкой, затем боксом, так что было мало времени возиться с женщинами. Честное слово, Сексон, хотя я и не всегда вел себя безукоризненно, ну, вы понимаете, про что я говорю, все же я никогда ни одной девушке не объяснялся в любви. Не было повода». «Но ведь девушки все-таки вас любили», — поддразнила она его, хотя сердце ее радостно трепетало от его чистосердечного признания. Он отвернулся к лошадям. «И ни одна, ни две, а очень-очень многие», — настаивала она. Он все еще не отвечал. «Разве не правда?» «Если и правда, то это не моя вина», — медленно проговорил он. «Им нравилось делать мне глазки, причем же тут я? Но и я волен был сторониться от них, когда хотел, не правда ли? Вы себе представить не можете, Сексон, как бегают за боксером. Иной раз мне казалось, что у женщин и девушек нет стыда ни на грош. И я вовсе не бегал от них, поверьте мне, но я не бегал и за ними. Глуп тот мужчина, который из-за них волнуется».
«Может быть, вы просто не способны любить?» — заметила она.
«Может быть», — последовал не совсем приятный для нее ответ. «Во всяком случае, я не могу себе представить, чтобы полюбил девушку, которая сама мне вешается на шею. Это хорошо для мальчишек, а настоящий мужчина не любит, чтобы за ним женщины гонялись».
«Моя мать говорила всегда, выше любви нет ничего на свете», — заметила Сексон. И она воспевала ее в поэмах. Некоторые из них были напечатаны в Сан-Джосском «Меркурии».
«А что вы сами думаете об этом?»
«Ну, я не знаю», — уклончиво отвечала она с медленной улыбкой. «Я знаю только, что в такой день, как сегодня, жизнь кажется мне прекрасной».
«Несомненно», — поспешно добавил он, — «и еще на такой прогулке». В час Билли свернул с дороги и остановился на лесной полянке. «Теперь мы закусим», — сказал он. «Я решил, что будет приятнее позавтракать здесь вдвоем, чем заезжать в какой-нибудь ресторан. Здесь мы можем устроиться удобно и по-домашнему. Прежде всего, я отпрягу лошадей. У нас времени много. А вы займитесь хорошенько нашей корзинкой, расстелите скатерть и разложите на ней закуску».
Сексон стал распаковывать корзину, и ужаснулась его расточительности. Она извлекла оттуда невероятное количество всяких запасов. Здесь были сандвичи с ветчиной и цыплятами, салат из крабов, крутые яйца, студень, пикули, швейцарский сыр, соленый миндаль, апельсины и бананы и несколько бутылок пива.
Ее смутило и разнообразие закусок, и их обилие. Казалось, он задался целью опустошить целый гастрономический магазин.
«Ну зачем вы истратили столько денег?» — упрекнула она его, когда он опустился на траву рядом с ней. «Этим можно накормить дюжину каменщиков».
«Да ведь все очень хорошие вещи, или нет?»
«Все прекрасно», — успокоила она его, — «только уж очень всего много».
«Ничего, я не люблю в обрез».
«Возьмите немного пива, чтобы ополоснуть стаканы от пыли. Кстати, осторожнее с ними, их придется вернуть».
Когда они позавтракали, он лег на спину, закурил папиросу и попросил Сексон рассказать о себе. Она рассказала про жизнь у брата, которому платила еженедельно $4.5 за свое содержание. 15 лет она окончила школу и поступила на фабрику на $4 в неделю, из которых 3 отдавала Саре.
«А тот трактирщик, помните?» — спросил Билли. «Почему взял он вас на воспитание?»
Сексон пожала плечами. «Не знаю, право. Может быть, от того, что всем моим родственникам жилось очень туго, и они сами еле перебивались. Им едва хватало на жизнь. Кэдди, трактирщик этот, был солдатом в роте отца, когда клялся именем капитана Кита, так они его прозвали. Отец не дал хирургам отрезать ногу, в которую Кэдди был ранен, и тот этого никогда не забывал. Гостиница и трактир приносили ему хороший доход, и я потом узнала, что он нам очень много помогал, платил врачам и похоронил мою мать рядом с отцом. Я должна была по желанию матери отправиться к дяде Виллю, но в Вентурских горах, где находилась его ферма, произошли беспорядки, драка с гуртовщиками из-за каких-то заборов, и было несколько убитых. Дядя долго просидел в тюрьме, а когда он вышел, то оказалось, что законники съели всю его ферму. Он был старый, разбит, с больной женой на руках, и очень обрадовался, когда получил место ночного сторожа за $40 в месяц. Он ничего для меня не мог сделать, и меня взял Кэдди. Кэдди был очень хороший человек, если бы только не его трактир. Его жена, рослая, красивая такая, вела себя не совсем хорошо. Я после многое об этом слышала, но ко мне она относилась прекрасно. И мне поэтому дела нет до того, что про нее там говорили. Со мной она была очень добра. После его смерти она совсем сбилась с пути, и я попала в сиротский приют. Там мне жилось очень неважно. Однако в нем я пробыла 3 года. А к тому времени Том женился и получил постоянную работу. Тогда он взял меня к себе. И вот с тех пор, как я у него, у меня всегда была работа, жаловаться не на что.
Она устремила печальный взгляд вдаль, через поле, и остановила его на изгороди, поднимавшейся среди целого моря цветущих маков. Билли, все еще лежавший на траве, с удовольствием рассматривал чуть заостренный овал ее женственного личика и, тихонько прикоснувшись к ее руке, прошептал: «Бедная детка». При этом его рука ласково обхватила ее обнаженную до локти руку. Когда, опустив глаза, она посмотрела на него, то увидела, что он удивлен.
«Какая у вас прохладная кожа», — сказал он, — «а у меня всегда горячая. Троньте-ка».
Его рука была теплая и влажная, и она заметила у него на лбу и на гладко выбритой верхней губе мелкие, как бисер, капельки пота.
«Вы очень вспотели».
Она наклонилась над ним и отерла своим платком сначала его лоб и губы, а затем и ладони.
«Я, наверное, дышу через кожу», — засмеялся он. «Наши умники в гимнастических и тренировочных школах уверяют, что это здорово. Но я теперь почему-то вообще потею больше, чем обычно. Правда, чудно?»
Чтобы вытереть его руку, ей пришлось отнять ее от своей.
но как только она закончила, его рука опять заняла прежнее место. «Нет, на самом деле, у вас замечательно свежая кожа», — повторил он, снова удивившись. «Нежная, как бархат, и мягкая, как шелк. Очень приятное ощущение». Рука его бережно скользнула от кисти до локтя и, возвращаясь, остановилась на полпути. Охваченная сладкой истомой и утомленная этим долгим солнечным утром, она не скрывала от себя, что ей приятно его прикосновение, и в полудремоте решила, что этого человека она могла бы полюбить. «Ну вот, одно местечко я согрел», — сказал он, не глядя на нее, но ей видна была лукавая улыбка, игравшая на его губах. «Теперь займемся другим». Он нежно переводил свою руку с места на место по ее руке. Она же, глядя на его губы, вспоминала невольно страстное и острое ощущение от его первого поцелуя. «Ну, говорите же, продолжайте», — попросил он после нескольких восхитительных минут молчания. «Я люблю смотреть на ваши губы, когда вы говорите. Это очень смешно, но каждое движение их похоже на поцелуй». Ей очень не хотелось трогаться с места, однако она сказала: «Если я заговорю, вам не понравится то, что я скажу». «Скажите», — настаивал он, — «вы не можете сказать ничего такого, что мне бы не понравилось». «Ну, слушайте. Вон там, под забором, растет красный мак. Мне очень хочется нарвать его, а затем пора возвращаться».
«Вы угадали», — засмеялся он. «А все-таки послали в воздух 25 поцелуев, я сосчитал. И знаете что? Спойте, когда кончена жатва, и дайте мне, пока вы будете петь, подержать вашу другую прохладную руку. Тогда и поедем».
Она запела, глядя в его глаза, которые он не сводил с ее губ. Когда она кончила, то тихонько отвела его руку и встала. Он хотел направиться к лошадям, но она протянула ему свою верхнюю кофточку. Несмотря на самостоятельность, свойственную ей как девушке, зарабатывающей себе средства к жизни, она ценила и любила встречать в мужчинах внимание и предупредительность. Кроме того, она помнила еще с детства рассказы пионерских жен о вежливости и рыцарских нравах кавалеров испанских времен в Калифорнии. Солнце уже заходило, когда, описав большой круг к юго-востоку, они перевалили через холмы Контра-Коста и начали спускаться по длинному склону мимо Редвудского пика в Фрютвель. Внизу под ними простирались до моря плоские низменности с шахматными досками полей и разбросанными там и сям городками — Эльмхурст, Сан-Леандро, Хайвардс. Дым Окленда расстилался вдоль западного горизонта, а дальше, по ту сторону бухты, уже загорались первые огни Сан-Франциско. Темнота охватила их, и Билли овладела странная молчаливость. Он на целых полчаса как будто даже забыл о существовании Сексон и вспомнил о ней только раз, чтобы плотнее закутать фартуком свои и ее колени, так как становилось прохладно. Сексон раз 10 была готова прервать это молчание и спросить его, о чем вы думаете, но почему-то все не решалось. Она сидела к нему очень близко, почти прижавшись, и испытывала чувство полного довольства и спокойствия.
«Слушайте, Сексон», — отрывисто сказал он вдруг, — «незачем мне дальше молчать. Весь день, с самого завтрака, оно у меня вертится на языке.
почему бы нам не пожениться?»
Она почувствовала, охваченная тихой радостью, что он говорит серьезно. Инстинкт подсказал ей, однако, что лучше соглашаться не сразу, а стать для него еще желаннее, поднять себе цену в его глазах. Кроме того, он задел ее женскую чувствительность и гордость. Она никогда не представляла себе, что получит от того человека, которому она отдает всю себя, такое прямое и трезвое предложение. Эта простота и прямолинейность Билли почти обидели ее. С другой стороны, только теперь, когда он вдруг стал для нее доступен, она поняла, до какой степени ей хотелось иметь его мужем.
«Скажите же что-нибудь, Сексон. Отвечайте. Да или нет, но вы должны мне ответить. Имейте в виду, что я люблю вас. Я вас черт знает, как сильно люблю, Сексон. Это, наверное, так, потому что я прошу вас выйти за меня. А я ни одной девушке этого до сих пор не предлагал».
Вновь наступило молчание, и Сексон поймала себя на том, что целиком отдается ощущению тепла под фартуком кабриолета, где ноги их соприкасались. Осознав свои мысли, она почувствовала, как виновато покраснела. К счастью, было темно. «Сколько вам лет, Билли?» — спросила она с той же внезапно расхолаживающей трезвостью, с которой было высказано и его предложение. 22, — ответил он. «А мне 24».
«Точно я не знаю. Знаю, сколько вам было лет, когда вы вышли из приюта, сколько времени работали на фабриках, на консервном заводе, в прачечной. Вы думаете, я не умею считать? Конечно, я знал, сколько вам лет, и даже ваш день рождения».
«Это не меняет дело. Я все же на 2 года старше вас».
«Так что за беда? А если бы даже это и имело какое-нибудь значение, вы думаете, я не любил бы вас? Ваша мать была совершенно права. Главное — любовь. В этом все дело. Понимаете, я вас люблю и хочу, чтобы вы были моей. Это естественно, я думаю. Я хочу иметь вас и надеюсь, что и вы тоже. Пускай у меня не такие нежные руки, как у разных там бухгалтеров и приказчиков, но эти руки сумеют работать для вас и вас защищать. А главное, Сексон, любить».
Та врожденная враждебность, которую Сексон всегда испытывала по отношению к мужчинам, на этот раз как будто исчезла. Она не чувствовала необходимости обороняться. Это уже была не игра. Это было то, о чем она грезила, чего желала. Перед Билли она чувствовала себя беззащитной, и сознание этого давало ей глубокое удовлетворение. Она не могла бы ни в чем ему отказать, даже если бы он повел себя как остальные. И из этой потрясшей ее мысли выросла другая. Он не будет вести себя так, как все. Она все еще продолжала молчать. Под влиянием внезапного порыва, охватившего все ее существо, она вместо ответа протянула руку и тихонько попыталась оторвать его руку от вожжей. Он не понимал ее намерений, но, видя, что она настаивает, забрал вожжи в правую и предоставил ей другую. Она наклонилась, и ее губы прильнули к мозолям на его ладони. На минуту он ошалел.
«Ты это в самом деле?» — пробормотал он.
Она опять поцеловала его руку и прошептала: «Я люблю твои руки, Билли. Для меня они самые прекрасные руки на свете. И не пришлось бы говорить много часов, чтобы рассказать до конца все, что они для меня представляют».
Вдруг осадил он лошадей, успокоил их и обмотал вожжи вокруг кнутовища. Затем он повернулся к ней, обнял ее
и прижался губами к ее губам.
«О, Билли, я буду тебе хорошей женой», — сказала она с тихим рыданием в голосе, когда он ее выпустил.
Он поцеловал ее влажные от слез глаза и вновь отыскал ее губы.
«Теперь ты знаешь, о чем я думал во время завтрака и отчего меня бросало в пот. Мне казалось, что я уж больше молчать не могу, ведь ты мне понравилась с первой же минуты, как я тебя увидел.
Мне кажется, я тебя полюбила с того самого первого дня, помнишь, Билли? И я ужасно весь день тобой гордилась. Ты был такой ласковый, внимательный и в то же время такой сильный. И я видела, как все мужчины уважают тебя, а девушки за тобой бегают. И как ты замечательно дрался с теми тремя ирландцами, когда я стояла за садовым столом. Я не могла бы выйти за человека, которым бы не гордилась. А тобой я так горжусь, так горжусь!»
«Наверное, меньше, чем я горжусь сейчас самим собой. Я ведь добыл тебя. Это слишком хорошо и даже не верится. Вдруг зазвонит будильник, и я проснусь, и все окажется сном. Но, во всяком случае, я использую время, пока он зазвонит. Берегись, как бы я тебя не съел. Я так по тебе изголодался».
Он поднял ее и прижал к себе крепко, до боли. После минуты, показавшейся ей годами блаженства, он выпустил ее из своих объятий и сделал усилие, чтобы овладеть собой.
«А будильник-то еще не звонит», — прошептал он, прижавшись щекой к ее щеке. «И вокруг нас темная ночь, а внизу огни Фрютвеля. И смотри, как мирно принц и король стоят посреди дороги. Никогда я не думал, что придет время, когда мне не захочется править парой таких чудесных лошадок. А такое время все-таки пришло. Я просто не могу оторваться от тебя. А надо не всю же ночь стоять. Так не хочется ехать до чертиков!» Он усадил ее на прежнее место, укутал ноги фартуком и свистнул лошадям, уже выказывавшим нетерпение. Через полчаса он снова остановил их. «Теперь я знаю, что не сплю, но я должен убедиться, не сон ли все, что было. Я хочу в этом убедиться». И снова замотав вожжи, он ее обнял.